Глава 28. Конец делу венец. Я немного путаюсь в воспоминаниях о дальнейших событиях того вечера. Пуаро, казалось, не слышал моих расспросов. Он был занят тем, что яростно распекал Франсуазу, не сообщившую ему о решении миссис Рено ночевать в другой комнате. Я взял моего разгневанного друга за плечо, пытаясь заставить его меня выслушать. «Но вы должны были знать», — упрекнул его я. «Вы же сами сегодня днем разговаривали с ней!» Пуаро соизволил уделить мне толику внимания.
«Постель мадам Рено перенесли на софу. В среднюю комнату ее будуар», — проронил он. «Но мсье», — рыдала Франсуаза, — «мадам сменила комнату почти сразу же после убийства. Воспоминания, там ей было слишком тягостно ночевать».
«Так почему же об этом не предупредили меня?» — завопил Пуаро, шарахнув кулаком по столу со всей своей первокласснейшей страстью. «Я требую ответа. Почему мне не сообщили? Вы, старая ослица, да и молодые Леони и Дениза не лучше, троица отпетых дур! Ваша глупость чуть не стоила жизни вашей хозяйки. И если бы не это храброе дитя...»
Он вдруг замолчал и стрелой бросился через всю комнату к девушке, заботливо склонившейся над миссис Рено. Мой друг заключил ее в объятия с такой истинно гальской горячностью, что я даже внутренне поморщился. Из состояния ментального тумана меня вывел резкий приказ Пуаро немедленно послать за доктором для миссис Рено. После этого я должен был привести полицию. А потом маленький бельгиец прибавил к вящему моему возмущению.
«Не стоит вам возвращаться сюда. Я буду слишком занят, чтобы нянчиться с вами, а мадемуазель пока побудет сиделкой у мадам Рено».
Я удалился с видом оскорбленного достоинства. Исполнив все поручения, я отправился в гостиницу. Я почти ничего не мог понять из того, что произошло. Все события вечера казались мне невозможными и фантастическими. Ответить на мои вопросы было некому. Никто, похоже, их не слышал. Разозлившись окончательно, я бросился на кровать и уснул, совершенно растерянный и опустошенный. Разбудил меня солнечный свет, струившийся в открытое окно. Пуаро, напрятный и улыбчивый, сидел у моей постели.
Проснулись, наконец. Ну и Соня же вы, Гастингс.
Знаете, что уже почти 11? Я застонал и схватился за голову. Наверное, мне все приснилось, — сказал я. Слушайте, мне пригрезилось, что мы нашли тело Марты Добрей в спальне миссис Рено. И вы объявили, что она убийца мистера Рено.
Это не сон, все это чистейшая правда.
Но ведь мистер Рено убила Белла Дювин.
— О, нет, Гастингс, она его не убивала. Она сказала, что убила, да, но только чтобы спасти любимого человека от гильотины.
— Что?
— Вспомните рассказ Жака Рено.
Они оба оказались на месте преступления в одно и то же время, и каждый из них решил, что другой совершил убийство. Девушка смотрит на Жака в ужасе и с криком убегает прочь, но, узнав, что его обвиняют в преступлении, не может этого вынести и оговаривает себя, только чтобы спасти его от смерти. Пуаро откинулся на спинку стула и соединил кончики пальцев. Такой знакомый жест.
«Это дело не давало мне покоя», — заметил он рассудительно.
«Все это время я был убежден, что мы столкнулись с хладнокровным и преднамеренным преступлением, совершенным очень умным злоумышленником, который ловко воспользовался планами самого мсье Рено, чтобы направить полицию по ложному следу. Великий преступник, если вы помните, я уже говорил вам однажды, всегда в высшей степени прост». Я кивнул. «Так вот, если эта теория верна, то убийца был полностью осведомлен о планах мсье Рено. Это приводит нас к мадам Рено. Но факты никоим образом не подтверждают версию, что она виновна. Есть ли кто-нибудь еще, кто мог бы знать, что они задумали?»
«Да.
Из собственных уст Марты Добрей мы получили признание, что она подслушала ссору мсье Рено с бродягой. Если она слышала это, то почему бы ей не услышать все остальное, особенно если мсье и мадам Рено были настолько неосторожны, что обсуждали свои намерения, сидя на той самой скамейке? Вспомните, как легко вы подслушали оттуда разговор Марты и Жака Рено».
«Да какой может быть мотив у Марты для убийства мистера Рено?» — возразил я.
«Какой мотив? Деньги. Мсье Рено был мультимиллионером, и в случае его смерти половина этого огромного состояния перешла бы его сыну. Ну, во всяком случае, так думали Марта и Жак. Давайте реконструируем события с точки зрения Марты Добрей. Марта Добрей подслушивает беседу Рено и его жены. До сих пор Рено был отличным источником благосостояния для матери и дочери Добрей. Но он решил сбежать из-под их ига. Сперва, возможно, Марта хочет просто предотвратить побег. Однако на смену этой идеи приходит мысль куда более дерзкая, которая немало не ужасает истинную дочь Жанны Берольди. В настоящий момент мсье Рено является неумолимой преградой на ее пути к свадьбе с Жаком. Если последний бросит вызов отцу, то будет нищим. А это совершенно не устраивает мадемуазель Марту. На самом деле я сомневаюсь, что она хоть немножко любила Жака Рено. Марта Добрей умела симулировать эмоции, но она такая же холодная и расчетливая особа, как и ее мать. Впрочем, сомневаюсь, что она была полностью уверена в своей власти над чувствами юноши. Она ослепила его и пленила, но, будучи далеко от Жака, ведь его отец так легко мог разлучить их, она могла его потерять. А вот если мсье Рено умрет, и Жак унаследует половину всех его миллионов, свадьба состоится немедленно. И в один миг она обретет подлинное богатство, а не жалкие тыщенки, которые удавалось вытягивать из поля Рено до сих пор. Изворотливый ум мадемуазель Марты рождает замысел простой и стройный. Мсье Рено сам подготовит все обстоятельства собственной смерти, а ей остается только вмешаться в нужный момент и превратить фарс в мрачную реальность. И тут появляется предмет, который неизбежно приводит меня к Марте Добрей — кинжал. Жак Рено заказал 3 военных сувенира. Один он подарил матери, второй — Белле Дювин. Разве не велика вероятность, что третий достался Марте Добрей? Таким образом, в итоге возникло 4 пункта обвинения против Марты Добрей. Первый — Марта Добрей могла подслушать планы мсье Рено. Второй — Марта Добрей была напрямую заинтересована в смерти мсье Рено. Третий — Марта Добрей, дочь печально знаменитой мадам Берольди, которая, по моему мнению, была убийцей своего мужа, морально и фактически, хотя, возможно, именно рука Жоржа Конно нанесла роковой удар. И четвертый. Марта Добрей была единственным человеком, за исключением Жака Рено, который мог обладать третьим кинжалом. Пуаро сделал паузу и откашлялся. Разумеется, узнав о существовании другой девушки, Беллы Дювин, я предположил, что именно она убила мсье Рено. Эта версия мне не понравилась, потому что, как я уже говорил вам, Гастингс, такому эксперту, как я, необходим противник, достойный его клинка. Тем не менее, надо принимать преступника таким, какой он есть, а не таким, каким нам хочется его видеть. Мне казалось не слишком правдоподобным, что Белла Дювин стала бы бродить вокруг виллы с сувенирным кинжалом в руке. Однако она могла затаить мысль о мести Жаку Рено. Когда она появилась и призналась в убийстве, казалось, все кончено. Однако я был не удовлетворен Монами. Я был не удовлетворен. Я снова дотошно перебрал все имеющиеся факты этого дела и пришел к тому же выводу, что и раньше. Если это не Белла Дювин, то единственный человек, который мог совершить это преступление, — Марта Добрей. Но у меня не было ни единого доказательства ее вины. А затем вы показали мне письмо от мадемуазель Далси, и я увидел уникальный шанс решить вопрос раз и навсегда. Кинжал, найденный на месте преступления, был украден мадемуазель Далси и брошен в море, поскольку, как она думала, он принадлежал ее сестре. Но если убийство совершила не ее сестра, то кинжал должен быть все еще в пределах досягаемости. Я ни слова не сказал вам, Гастингс. Не время было для романтики. Но я нашел мадемуазель Далси, рассказал ей столько, сколько посчитал необходимым, и отправил ее поискать нож среди вещей сестры. Вообразите мое ликование, когда она связалась со мной, согласно моим инструкциям, назвавшись мисс Робинсон, и сообщила, что драгоценный сувенир при ней. Тем временем я предпринял шаги, чтобы заставить мадемуазель Марту действовать открыто. По моим указаниям, мадам Рено отвергла своего сына и заявила, что намерена на завтра составить завещание, которое лишит его всякой возможности когда-либо завладеть хоть частью отцовского состояния. Это был отчаянный шаг, но необходимый, и мадам Рено была полностью готова рискнуть, хотя, к сожалению, она также ни словом не обмолвилась о том, что поменяла комнату. Марта Добрей сделала последнюю дерзкую ставку на миллионы Рено, и проиграла.
«Вот что абсолютно сбивает меня с толку», — сказал я. «Каким образом она проникла в дом незаметно для нас? Это кажется каким-то волшебством. Мы же оставили ее на вилле Маргарит, а сами пошли прямиком к Женевьеве. И все-таки она оказалась там раньше нас».
«А, вот только на вилле Маргарита она не осталась. Она вышла через черный ход, пока мы беседовали с ее матерью в прихожей. Вот именно тогда она, как говорят американцы, и облапошила Эркюля Пуаро».
«А как же тень за шторой? Мы же видели ее, когда вышли на дорогу».
«Ну, конечно, к тому времени мадам Добрей уже успела взбежать по лестнице наверх и занять место дочери за столом».
«Мадам Добрей?»
«Да.
Пусть одна уже в летах, а другая молода, одна брюнетка, а вторая блондинка, но по силуэту за шторой этого незаметно. А в профиль они на редкость похожи. Даже я, трижды дурак, не заподозрил подмены. Я-то думал, что у меня куча времени, что она решится проникнуть на виллу лишь гораздо позже, а она была очень умна, эта прекрасная мадемуазель Марта.
И вознамерилась убить миссис Рено,
да.
Тогда все состояние перешло бы к сыну. Но это должно было выглядеть как самоубийство, Монами.
Рядом с телом Марты Добрей я нашел ватно-марлевую подушечку, пузырек с хлороформом и шприц, содержащий смертельную дозу морфия. Понимаете? Сначала хлороформ, а когда жертва потеряет сознание — укол. К утру запах хлороформа уже выветрился бы, а шприц лежал бы там, где он якобы выпал из рук мадам Рено. И что сказал бы наш великолепный мсье Оте? «Бедняжка, я так и думал, шок, вызванный радостью, стал для нее последней каплей. Разве не говорил я вам, что буду удивлен, если ее рассудок не повредится после всего пережитого?» В общем, дело Рено — самый трагический случай в моей практике. Однако все пошло не совсем так, как спланировала мадемуазель Марта. Во-первых, мадам Рено бодрствовала и поджидала ее. Завязалась борьба. Мысль о самоубийстве мадам Рено пришлось отбросить. Но если бы сильным рукам Марты Добрей удалось заставить мадам Рено умолкнуть навсегда, а сама она ускользнула бы через окно по шелковой лестнице, пока мы ломились в запертую дверь дальней комнаты. Если бы преступница оказалась на вилле Маргарита к нашему возвращению туда, было бы трудно найти доказательства против нее. Но Марту Добрей переиграли. И это был не Эркюль Пуаро, а маленькая акробатка с железной хваткой.
Я глубоко задумался, размышляя над этой поразительной историей. «Пуаро, а когда вы впервые заподозрили Марту Добрей? Когда она рассказала, что подслушала стычку в саду, стоя за живой изгородью?» Пуаро улыбнулся. «Помните, друг мой, тот день, когда мы только приехали в Мерлинвиль и прекрасную девушку, стоявшую у калитки? Вы спросили, вижу ли я юную богиню? А я ответил, что вижу лишь девушку с тревожными глазами. Так я и воспринимал Марту Добрей с самого начала. Девушка с тревожными глазами. Но о чем она тревожилась? Вовсе не о Жаке Рено, потому что она не знала, что он был в Мерлинвилле минувшим вечером. Кстати, — оживился я, — а как себя чувствует Жак Рено? Гораздо лучше. Он на вилле Маргарита. Но мадам Добрей исчезла, ее объявили в розыск. Как вы думаете, она была заодно с дочерью? Этого мы никогда не узнаем. Мадам из тех, кто умеет хранить свои тайны. И я сомневаюсь, что полиции удастся когда-нибудь ее найти.
А Жаку Рено, ему сообщили уже?
Еще нет.
Это будет для него страшным потрясением.
Естественно. Однако, знаете, Гастингс, я сомневаюсь, что он на самом деле был серьезно влюблен в Марту. До сих пор мы считали, что Белла Дювин — бесстыдная сирена, а Марта — истинная его любовь. Но я думаю, что если поменять местами определения, то мы окажемся ближе к истине. Марта Добрей была прекрасна. Она решила очаровать Жака, и ей это удалось. Но вспомните, с какой странной неохотой он оттягивал разрыв с прежней возлюбленной. И как он решительно предпочел взойти на эшафот, только бы не выдать Беллу. У меня есть маленькая идея, что когда он узнает правду, то ужаснется и придет в себя. Ложное увлечение растает.
А что, Жиро?
С беднягой случился нервный припадок. Ему пришлось вернуться в Париж. Мы оба усмехнулись.
Пуаро оказался сущим пророком. Когда доктор наконец объявил, что Жак Рено достаточно окреп, чтобы узнать правду,
Именно Пуаро стал ее вестником. Конечно же, потрясение было чрезвычайно сильным. И все-таки Жак оказался гораздо более стойким, чем я предполагал. Материнская преданность и забота помогли ему пережить эти тяжкие дни. Теперь мать и сын были неразлучны. Последовало еще одно откровение. Пуаро сообщил миссис Рено, что ему известна их семейная тайна, и посоветовал больше не скрывать от Жака прошлое его отца. Ложь никогда не идет во благо, мадам. Наберитесь храбрости и расскажите сыну обо всем. Миссис Рено согласилась, пусть и с тяжелым сердцем, и вскоре Жак узнал, что обожаемый отец на самом деле был беглецом от правосудия. На повисший в воздухе вопрос немедленно ответил Пуаро. — Будьте спокойны, мсье Жак. Истина и тайна порой идут рука об руку, а я не обязан давать показания. Все это время я действовал не в интересах полицейского расследования, а по просьбе вашего отца. Правосудие его настигло, но никому не нужно знать, что он и Жорж Конно один и тот же человек. Конечно, были в деле всяческие подробности, которые оставались для полиции загадкой, но Пуаро все так растолковал, что постепенно вопросы отпали сами собой. Вскоре после нашего возвращения в Лондон я заметил на каминной полке в комнате Пуаро чудесную статуэтку лисьей гончей. В ответ на мой вопросительный взгляд маленький бельгиец кивнул. Да, я получил свои 500 франков. Пес восхитителен, не правда ли? Я назвал его Жиро. Через несколько дней к нам зашел Жак Рено. Лицо его пылало решимостью. Мсье Пуаро, я пришел попрощаться. Я на днях отплываю в Южную Америку. У отца были обширные интересы на этом континенте, и я собираюсь начать там новую жизнь. Вы отправляетесь в одиночку? Мама поедет со мной. И я предложил Стонеру место секретаря, ему по душе экзотика и кочевая жизнь. А больше вы никого с собой не позовете? Жак покраснел. О ком это вы? О девушке, которая любит вас всем сердцем, которая готова была пожертвовать ради вас собственной жизнью. Как я могу ее просить об этом? Пробормотал юноша. После всего, что произошло, как я могу прийти к ней и... О, какую дурацкую историю мне сочинить для нее! Женщины обладают чудесным даром мастерить гениальные подпорки для подобных историй. Да, но я вел себя как последний дурак. Как и все мы, каждый в свое время, — философски заметил Пуаро. Но лицо Жака окаменело. Есть еще кое-что. Я сын своего отца. Кто захочет выйти за меня замуж, зная прошлое нашей семьи? Как вы сами сказали, вы сын своего отца. Гастингс подтвердит вам, что я верю в наследственность. Ну и... Ну, погодите. Я знаю одну женщину, женщину храбрую и выносливую, способную на великую любовь, на самопожертвование. Жак поднял глаза, они были полны слез. Мою маму? Да. Вы такой же сын своей матери, как и сын своего отца. Так что смело ступайте к мадемуазель Белле. Расскажите ей все, ничего не утаивайте и примите храбро все, что будет дальше. Жак посмотрел на него нерешительно. Наступайте, пусть она увидит у вас не мальчика, но мужа, мужчину, который, примирившись с неизбежным прошлым и неумолимым настоящим, с радостным нетерпением ожидает прекрасного будущего. Вы оба были готовы отдать жизнь друг за друга. А что же капитан Артур Гастингс, скромный летописец этих страниц? Ходят слухи, что в дальнейшем он присоединился к чете Рено на заморском ранчо. Но в конце этой истории я предпочитаю вернуться в одно прекрасное утро в сад виллы Женевьева. Я не могу называть тебя Белла, потому что это не твое имя, а имя Далси кажется мне чуждым, значит, быть тебе Синдереллой, Золушкой. Золушка вышла замуж за принца, как ты помнишь. Я, конечно, не принц, но она меня перебила. Конечно, Золушка его предупредила. Понимаешь, она ведь просто не могла пообещать ему, что превратится в принцессу. В конце концов, она была просто крошкой-замарашкой.
Настал черед принцу выйти на сцену, — заметил я. И знаешь, как он поступил?
Нет. Но ты же мне расскажешь.
«Черт побери!» — воскликнул принц и поцеловал ее.
И слова мои не разошлись с делом.